Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 25 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы будем следить за новостями, будем обсуждать главные темы. И у меня для вас нехорошее сообщение. В Москве 7-бальные пробки. Ничего не упрощается по сравнению с тем, что было утром. Хотя, по сравнению с тем, что было вчера вечером, 7 баллов, это же не 10, правда? Но, как бы то ни было, Яндекс оценивает ситуацию в эту минуту в 7 баллов. Центр города красного цвета, МКАД почти весь красного цвета, но пока еще выехать из города по большинству вылетных магистралей можно. Пока еще пробки в основном на въезд в Москву. Если вы готовы добавить что-то к карте московских пробок, пишите нам на смс-портал +7 925 48 94 8 или через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948, код города 495. Можно звонить, писать не только по поводу пробок, но и по поводу тем, которые мы обсуждаем в прямом эфире. В ближайшие 20 минут это заявление Игоря Артемьева, главы Федеральной антимонопольной службы, о том, что экономику России можно считать полуфеодальной, и сообщение о том, что цены на нефть достигли в эти дни максимума с ноября 2014 года.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
390-й дополняет, что Ленинский проспект стоит перед Якиманкой наглухо. Напомню, это 390-й написал. Дмитрий Ларсен: вокруг Тульской нет движения практически ни в ту, ни в другую, ни в третью, ни в четвертую даже, я бы сказал, сторону. И мертвая Варшавка, об этом пишет нам 134-й Андрей С. через телеграм. Прямой эфир. Заявление Игоря Артемьева в интервью газете «Коммерсант» будем обсуждать. Артемьев – глава Федеральной антимонопольной службы. И он в этом интервью говорит: российская экономика остается низкоконкурентной, а процесс ее огосударствления усилился из-за западных санкций. Вот цитата из этого интервью. «Наша экономика во многом остается отсталой и полуфеодальной. Особенно в малоразвитых регионах конкуренции там и не пахнет. По мнению Артемьева, все это связано с созданием государственно-монополистического капитализма, сращиванием бизнеса и власти. Это общая болезнь, говорит, которая у нас уже давно». И дальше. «Госкомпании и естественные монополии нужно переводить в совершенно другой режим, а во многих случаях даже разделять. Артемьев отмечает, что конкуренция должна развиваться, для чего правительство одобрило уже 18 отраслевых программ ее развития». Потом руководитель ФАС добавляет, что укрепление государственного сектора затрагивает не все сферы. Например, по его словам, рынок телекоммуникаций значительно усовершенствовался и, как он добавил, мобильное рабство преодолели, а роуминг прекратили. Впрочем, многие обращают внимание на то, что государственное участие появляется и в мобильных операторах в Российской Федерации. Так или иначе, появляется. Никита Масленников, руководитель направления финансы и экономика в Институте современного развития. Он с нами на прямой связи. Никита Иванович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ну вот, Игорь Артемьев своего рода диагноз ставит, получается, экономике. А можно что-то поменять или диагноз неправильный? Что вы скажете?
Ну, знаете, я думаю, что здесь сейчас, конечно, все прицепились, полуфеодальные, отсталые и так далее и тому подобное. Но на самом деле это ведь стилистические разногласия по поводу диагноза. Экономика находится в состоянии глубокого структурного кризиса. Ей нужно уходить от старой модели к новой. Потому что без этого мы окажемся на долгие годы в 2-процентном гетто. То есть, что бы мы ни делали, темпы роста не превысят 1,5-2%, и, естественно, никакого ускорения, необходимого для достижения национальной цели 2024 года, мы не получим. Так вот, почему такая вот жесткая и метафора, на мой взгляд, была употреблена главой Федеральной антимонопольной службы? Да просто-напросто потому, что привлечь внимание еще раз к фундаментальному основанию, фундаментальному условию ускорения экономического роста, развитию конкуренции в экономике. Вот о чем речь-то. И дальше, если смотреть внимательно все интервью, речь идет уже о конкретных действиях и того же самого ФАСа, и правительства, и все такое прочее. Причем вспомним ведь конец 2017 года, указ президента о развитии конкуренции. Одновременно вводится 3-летний план действий в этом направлении. Потом федеральное правительство принимает соответствующие решения. Сейчас отраслевые программы. плюс 84 региона, которые должны тоже обновить свои, так сказать, стратегии развития конкуренции и подстраиваться в единую такую проконкурентную вертикаль, так сказать, в Российской Федерации. Вот это вот важно. Но на это, собственно, и обратил внимание Игорь Артемьев, ну, может быть, немножко, так сказать, жестко в своей, так сказать, традиционной манере. Он ведь эту формулу произносит подряд уже несколько лет.
Смотрите, у наших слушателей возникает вопрос один за другим буквально. Они пишут, да, об одном и том же. А разве не Артемьеву, в общем, собственно, все карты в руки?
Ну, вы знаете, Артемьев все-таки одно единственное, может быть, и важное, но только одно ведомство, даже не министерство в структуре правительства Российской Федерации. Поэтому то, чем он занят, и надо отдать должное, они делают очень много полезного, должно быть встроено в систему действий всего правительства. А здесь у нас пока достаточно много неопределенностей. Во-первых, неясная перспектива окончательного бюджета и финансовые трехлетки до 2021 года. Неясны размерности национальных проектов, и в том числе плана по развитию магистральной инфраструктуры, без которого, естественно, конкуренция не может, так сказать, быть перезапущена заново, потому что этой вновь создаваемой инфраструктурой должны все на равноправных основах и условиях пользоваться. Вот. И потом еще ведь до сих пор пока не очевидно основные направления деятельности правительства. То есть вот как раз те меры, которые призваны поэтапно устранять структурные ограничения росту, которые нам мешают. И в том числе, каким образом будут развиваться вот эти вот меры по стимулированию конкуренции. Там ведь очень много вопросов. Тот же самый госзаказ возьмите.
Да, но тут все-таки возвращаясь к тому, что это именно Артемьев из Федеральной антимонопольной службы говорит о том, что процесс огосударствления экономики усилился. Антимонопольная служба может приостанавливать этот процесс или это не в ее силах?
Ну, где-то может. Она обращает, во-первых, внимание, делает, так сказать, предписания различные. Оно инициирует множество решений и правительственных, и законодательного уровня. Но, конечно, одному ему это не по силам. Поэтому списывать только на Артемьева, что он единственный в стране отвечает за развитие конкуренции, это было бы, конечно, совершенно несправедливо. Многие вещи ему не по силам. Кстати, в том же самом интервью он несколько раз указывает на то, что, ну, скажем, правила недискриминационного доступа у «Газпрома» к его трубопроводной сети до сих пор отсутствуют. Многие компании, государственные корпорации проводят свои госзакупки абсолютно непрозрачные. Там любопытная тенденция, им отмечена, что во всех остальных секторах за последние два года стало больше ясности, больше чистоты, больше, так сказать, прозрачности. Более-менее все это считается. Это уже на открытых, так сказать, порталах по госзакупкам видно, что кто покупает, за какие цены. Это особенно ясно и понятно по многим министерствам. А что касается госкорпораций и госкомпаний, наоборот, есть тренд закрываться. В том числе и под этими самыми, под лозунг того, что их надо защитить от санкций, потому что, ну, максимальная открытость информации как бы дополнительно дает основания по ним усилить давление и все такое прочее. Поэтому здесь вот у нас такие тренды, и здесь, конечно же, Артемьев за это не может отвечать, потому что тут он может, так сказать, указывать на то, что есть проблемы, но одному в одиночку ему это не решить. Но спасибо ему, что он напомнил правительству и, в общем-то, всем читателям, потому что проблема существует, и расслабляться здесь ни в коей мере не стоит. Потому что,
когда...
да, планов громадье, но как мы их исполнять будем?
Когда Артемьев об этом говорит, тогда это не выглядит как глаз вопиющего в правительственной пустыне, мол, один он об этом только там и думает?
Вы знаете, нет, я думаю, что не выглядит, потому что вот, ну, в принципе, конечно, мне, может быть, я здесь покажусь, так сказать, чрезмерно оптимистичным, в том числе нашим слушателям, но мне кажется, что все-таки вот разворот всей машины государственного управления к развитию конкуренции в России начался в конце прошлого года. Вот все-таки вот мы недооцениваем этот указ президента декабрьский о том, что и там, если все так перевести на нормальный общедоступный язык, сказано очень жестко и предельно ясно, что без развития конкуренции ускорения экономического развития в России не будет. Поэтому вот давайте вот на этом сосредоточимся. Это фундаментальное обстоятельство, фундаментальные условия. Но то, что Артемьев сегодня еще раз напомнил об этом, ну что ж, это вполне справедливо и правильно.
Спасибо.
Но главный его союзник, на мой взгляд, вот главный союзник, может быть, я опять покажусь карасем идеалистом, но тем не менее, это у нас вот один такой человек есть по фамилии Путин. Его указ, и он, собственно, дал вот этот самый вот целый такой шлейф документов достаточно серьезного уровня, которые еще надо доводить до ума, стыковать между собой, прорабатывать, совмещать с массой других правительственных решений. Но это уже вот некий такой, понимаете, ген, который пронизывает всю работу органов государственного управления по достижению национальных целей.
Я слушайте, думаю, ну тогда возникает
следующий... Мы будем к этому вопросу возвращаться да, не да, раз, да. И это правильно, но тем не менее тут союзники у Артемьева есть.
Но раз уж вы так сказали про единственного или, может быть, самого эффективного союзника Артемьева в этом смысле Путина, скажите, а после этого указа Путина сколько времени должно пройти, чтобы мы могли говорить, насколько этот указ был эффективен?
Вы знаете, ну, опыт показывает, что где-то примерно полтора года после этого можно будет сказать, все-таки что-то у нас начинает получаться, или опять мы куда-то съехали не в ту колею.
К этому разговору надо вернуться в середине 2019 года.
Ну, может быть, и пораньше, но, по крайней мере, к 2019 уже пора подводить первые промежуточные итоги.
Спасибо, Никита Масленников, руководитель направления финансы и экономика в Институте современного развития, был с нами на прямой связи. Игорь Артемьев, глава Федеральной антимонопольной службы, называет экономику России полуфеодальной. Он констатирует, что экономика остается низкоконкурентной, и процесс ее огосударствления усиливается, а в малоразвитых регионах конкуренции даже не пахнет. Что можно сделать, с вашей точки зрения, для того, чтобы эта ситуация изменилась? Как сделать так, чтобы конкуренция в российскую экономику пришла в полном объеме? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, +7 925 48 94 8, можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». У нас... А кто вам сказал, что это самая большая страна мира? Территориально? А, ну, может быть. 472-й пишет, что у самой большой страны мира самое неповоротливое правительство в мире. Не очень понятно, на каком основании вы это делаете. Вот это вот самое неповоротливое... Вы все страны проверили? Ну, вот чтобы так говорить. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я считаю, что первое, надо заморозить тарифы и монополии. Все, потому что вот я судился недавно, с 2003 года я посмотрел, в 10 раз отопление выросло в Москве, при том, что вот, допустим, по нашей организации цены мы увеличили там на треть максимум за 15 лет, а у них в 10 раз. То есть, прежде всего, вот эти монополии, электричество, тепло, вода, ну, так называемый естественный газ.
Но вы же понимаете, почему они изменяют цены. Они говорят, что они идут к уровню мировых для того, чтобы стабилизировать нашу экономику на фоне других экономик мира.
Если будет развиваться экономика, то курс рубля вырастет, и они получат мировые цены. Поэтому надо вот это воля правительства, все, заморозить.
Не понял. Курс рубля вырастет, и будут мировые цены. Заморозить цены на электроэнергию, к примеру, говорит наш слушатель. 7373948, 413-й пишет, что если бы он знал, что можно сделать, то уже бы был министром. Из этого мы делаем вывод, что пока, видимо, никто не знает. 7373948 или знают только министры. Слушаем вас, действующие министры. Здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 24, говорю за эфир, Подмосковье. Уважаемый Юрий, значит, не надо тут огород городить, учитесь, как говорится, в Израиле. 25% себе оставляйте или 30%, остальное забирайте с собой и, как говорится, делайте, что хотите. И еще я хочу сказать добавить...
А в Израиле все так поступают?
Юрий, я прошу прощения, будьте любезны. Значит, поменьше, как говорится, выводить деньги за рубеж. Они констатируют, что в том году выросли, столько миллиардов ушло по запросам, столько. И смотреть за денежным мешком, только так.
Понятно. Спасибо. Понятно, но просто мне кажется, что вот эта вот история про Израиль, непонятно, на чем она основана. В России должны появиться украинские провайдеры сотовой связи. У них там безлимитный интернет, 95 гривен. И все, тогда все наладится, что ли, Ипатий? Мы что-то не стремимся к мировым зарплатам. Так Почему же не стремимся? Вы обратите внимание, что произошло с зарплатой гражданина Российской Федерации за последние 20 лет. Вот когда вы говорите, когда наш слушатель говорил о том, что, к примеру, цены естественных монополий там в 10 раз выросли за последние годы. А вы посмотрите, во сколько выросли зарплаты. Ну, тоже вот так, ну, просто так вот, посмотрите и обратите внимание, и вы многое поймете. В Беларуси я за однокомнатную квартиру плачу за коммунальные услуги и свет 1200 рублей. Клянусь честно, пишет 413-й. Ну и что? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий,
прошу.
Да, ну, здесь вряд ли что развиваться будет. Сельское хозяйство тут убито, никуда ничего не продашь. Вот только сейчас собирается за год контроль, как в Советском Союзе сделать. Вот,
так, ну, что, значит, укладываемся помирать?
Ну, не помирать, но надо живем, и живем потихоньку.
А, все, нет... ничего не делать, живем так. Ничего не надо делать, потому что шансов никаких. Доживаем. Помирать не собираемся пока. Доживаем. Понял. Это тоже рецепт. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. А вот никто не задавался, как бы, почему там, сколько лет, 10 назад при цене нефти, вот, которая как сейчас фактически стоила, курс был, ну, в два раза
еще раз,
ниже.
То есть, если бы курс, что, надо с курсом поменять?
Да, 10 лет назад нефть стоила так же, грубо говоря, там 70, там, даже 80 этих самых за баррель, а курс доллара был, соответственно, сколько там, 30-40, по-моему, даже в районе 30, по-моему, он был. И тогда возникает вопрос, если у государства такие излишки денег, где деньги, Зин?
А из чего вы делаете вывод, что у государства излишки денег? Я не понял.
Ну, подождите, нефть вся продается на бирже, да? У нас основной доход государства от чего? Нефть идет.
Так.
При цене барреля на сегодняшний день 80. Курс доллара в свое время был порядка 30. Сейчас курс доллара сколько у нас? В два раза выше.
Так. В два раза выросли доходы государства, и куда оно их дело?
Да, я, честно говоря, не видел, чтобы у нас в два раза выросли доходы у населения, в два раза выросли пенсии, в два раза еще что-то выросло. У нас денег нет, держитесь.
Подождите, и все-таки вот вы не видите, насколько выросли пенсии и зарплаты за последние 20 лет?
Я не вижу, я вижу, ну, за сколько они в два раза выросли.
Да больше, чем в том-то и дело, что больше, чем в два раза.
Да не выросли. У меня теща получает пенсию, она в два раза больше денег... Она в Москве живет, в благополучном районе. Она в два раза больше денег получать не стала. Бензин у нас в два раза...
Смотрите, среднедушевые доходы Российской Федерации, официальные цифры, было 16 900 в 2009 году. Это мы даже глубже не идем. А теперь 2015 берем, и там уже 30 220. То есть даже если брать 6 лет, они выросли примерно, почти в два раза. Чуть меньше, чем в два раза. Это первые цифры, которые попадаются. Легко погуглить. Экономику России назвали полуфеодальной, несмотря на это все. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в интервью газете «Коммерсант» сказал, что наша экономика во многом остается отсталой, полуфеодальной, а в малоразвитых регионах конкуренцией и не пахнет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы уже упоминали цены на нефть. Нефть дорожает. Цена на нефть достигла максимума за последние почти 4 года. С ноября 2014 года того, что сейчас на нефтяном рынке, не бывало. Стоимость нефти Brent впервые с ноября 2014 года превысила $81 за баррель. За одни сутки нефть подорожала на 3%. Говорят, что этому помогли в том числе и заявления российских властей. Александр Курдин, руководитель исследований управления ПАТЭК в аналитическом центре при правительстве России. Александр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а какие заявления России помогли нефти подорожать?
Вы знаете, ну, я здесь на самом деле не делал бы акцент на заявлениях именно России. Мне кажется, что здесь такие словесные интервенции сейчас не играют большой роли. Скорее речь идет о ожиданиях изменения фундаментальных факторов, связанных с тем, что ОПЕК, участники соглашения ОПЕК+, пока что не декларировали какой-то какого-то желания, какого-то стремления увеличить свои поставки нефти на международный рынок в контексте возможных санкций против Ирана. И вот ожидание возможного дефицита, тем более, что многие эксперты говорят о том, что уже сейчас наблюдается явное сокращение поставок из Ирана, даже в преддверии официального введения санкций, вот этот уже наблюдаемый дефицит, он и повлиял на скачок цен на нефть.
Но если это всего лишь ожидание, как предполагается, ведь ждать долго невозможно, значит, тогда это, скорее всего, краткосрочный рост.
Да, я полагаю, что на самом деле мы лишь к концу года сможем достаточно точно ответить на вопрос, какой будет дефицит образовываться на мировом рынке в связи вот с иранскими санкциями. Все-таки в начале декабря нас ожидает встреча ОПЕК, на которой, наверное, будут приняты уже более серьезные, по крайней мере, среднесрочные решения относительно реакции на возникновение дефицита. К тому же, собственно говоря, сами санкции, они должны вступить в силу в ноябре, и до тех пор партнеры Соединенных Штатов, которые как раз и являются основными покупателями иранской нефти, европейские страны, Япония, они должны определиться с тем, либо они находят какие-то альтернативы импорту нефти из Ирана, или же они пытаются договориться с Соединенными Штатами таким образом, чтобы какую-то часть поставок все-таки можно было осуществлять и не впадать под санкции. Вот сейчас эти переговоры ведутся более или менее жестко, и, наверное, только вот в ноябре станет понятно, будут ли найдены альтернативные источники, и в зависимости от этого в декабре ОПЕК будет реагировать по конъюнктуре рынка.
Скажите, но эта конъюнктура рынка может оказаться еще более благосклонной к нам? То есть нефть может дорожать дальше?
Временно нефть может дорожать. Мне кажется, что сейчас в условиях сложной адаптации к санкциям против Ирана мы можем увидеть, ну, по крайней мере, до конца года некоторое повышение цен, особенно если не будет негативных новостей, ну, допустим, связанных с ростом добычи еще где-то. Тем не менее, если смотреть уже на 2019 год, где, да, возможно возникновение некоторого дефицита, но все-таки вот это вот ожидание устойчивости высоких цен, скорее всего, подстегнет сторону предложения к наращиванию добычи как в Северной Америке, так и, возможно, в государствах ОПЕК и государствах соглашения ОПЕК+. Они компенсируют недостаток предложения из иранских санкций, поэтому я, честно говоря, не стал бы закладываться на существенный рост цен выше нынешнего уровня, выше $80 за баррель в перспективе 2019 года.
Спасибо, Александр Курдин, руководитель исследований управления ПОТЭК в аналитическом центре при правительстве России, был с нами на прямой связи. Цена на нефть достигла максимума с ноября 2014 года. Как вы понимаете, для России, которая нефтью торгует, это выгодно. Чем больше цены на нефть, тем больше денег получает российская казна. Средняя зарплата в России, тут все начинают, как обычно, в таких случаях спорить. Еще раз отсылаю вас к официальным данным Росстата, ну, или другим более-менее официальным данным, которые так или иначе доступны, в том числе и в интернете. Google вам покажет, что, к примеру, с 2009 года по 2018 или даже по 2017 реальная средняя зарплата в России выросла в два раза. Если вы начнете сравнивать с началом 2000-х годов, с началом 21 века, то там вообще будут цифры очень большие. Мы обычно такие вещи не помним, но если попытаться реально сравнивать, то действительно получится то, чего вы не ожидали. А что касается цен на нефть, то она сейчас превысила $81 за баррель. Это хорошо, но вряд ли надолго. Так, во всяком случае, говорят специалисты. В ноябре 2014 года при этом доллар был 40. На это обращает внимание Григорий из Санкт-Петербурга. Виктор А. пишет, если нефть подорожала, значит, цены на бензин пора поднимать, а доходы граждан еще больше вырастут. Какая разница, что там растет? Ведь покупать в два раза больше мы не ставим. дали, пишет 848-й. Ну и 73-й возвращает нас к разговору о зарплатах. Сейчас получаю на 2000 больше, чем получала 14 лет назад. Ну как, это Москва. Жить стали лучше, жить стали веселее. Это в кавычках. Но, видите, кто-то даже меньше стал получать за это время. Мы же ведь не можем говорить по каждому. Поэтому мы возвращаемся к статистике, а там в среднем выросли зарплаты граждан или доходы граждан примерно в 2 раза за последние 8 лет. Далее новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 25 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Тут огромный спор ведется у нас на СМС-портале и через Телеграм. Многие пишут, как обычно бывает, как только речь заходит о размерах доходов или заработных плат, все начинает оспариваться, особенно официальные данные. Ну, давайте не будем говорить об официальных данных. Я вот, например, про свою квартиру могу сказать. У меня квартплата за однокомнатную квартиру была 10 лет назад 1400 рублей, сейчас 2900 рублей. Ровно в 2 раза, можно считать, выросли коммунальные услуги. Тут мечта пишет, как выросли коммунальные услуги. Да вот в 2 раза они и выросли. Примерно так же, как и доходы, о которых мы только что говорили. Средние доходы, проезд, все магазины. Проезд, думаю, что тоже мне и в 2 раза не вырос. Агентство Урару в свое время, это было в 2016 году, решили посчитать в честь своего десятилетия, как поменялись цены за 10 лет. То есть с 2006 до 2016 года. И вот выяснилось, что серьезно подорожали сигареты с фильтром. Это да, 490% роста. А вот, например, проезд в общественном транспорте, напомню, мы говорим о росте доходов более чем в 2 раза. Проезд в общественном транспорте вырос на 64%, дизель на 67%, на 100% подорожал бензин, женская и мужская стрижка примерно на 50%. Это за 10 лет, напомню. Мыло туалетное на 76%, шампунь на 22%. Вот билет в театр, да, на 226% подорожал. Вот аспирин 10 таблеток на 100% подорожал. Вот санаторий, съездить в санаторий день с человека на 68%. Значит, если пытаться говорить о чем-то в соотношении, то тогда, может быть, санаторий даже и подешевел за это время. О чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут? Ну, конечно, не будем продолжать эту тему, она вечная, потому что всегда кажется, что доходы растут не так быстро, как цены, даже несмотря на то, что говорят официальные цифры. Мы будем говорить о том, что социальная сеть ВКонтакте раскрыла переписку обвиненного в экстремизме за анекдот про выборы. Но они говорят, что сделали это по решению суда исключительно за период, указанный в соответствующем постановлении. А еще мы будем говорить о том, что дети начали возвращаться в крымский город Армянск. 4-5 числа их вывозили из Армянска. Там в атмосфере были превышены предельно допустимые концентрации вредных химических веществ. И вот теперь, в эти дни, вчера и сегодня, дети возвращаются. Значит, ситуация, судя по всему, нормализовалась. Узнаем это более детально.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Социальная сеть ВКонтакте раскрыла переписку обвиненного в экстремизме за анекдот про выборы. Эдуард Никитин, так его зовут, и социальная сеть передала следствию его личное сообщение. При этом представители социальной сети подчеркивают, что сделали это по решению суда и исключительно за то время, которое было указано в соответствующем постановлении. 2 публикации были сделаны жителем Петербурга в 2015 году. На основании их было заведено уголовное дело об экстремизме. Невский районный суд на предварительном закрытом заседании признал допустимым результат экспертизы, которая стала основой в уголовном деле. При этом следствие само просит мужчину к уголовной ответственности не привлекать, но направить его на принудительное лечение. Ничего другого мы об этом суде узнать не можем, потому что заседания суда проходят в закрытом режиме из-за того, что могут быть раскрыты данные о состоянии здоровья обвиняемого. Хотя, как кажется, если мы говорим о желании следствия направить мужчину на принудительное лечение, это тоже в некотором смысле попытка раскрыть данные о состоянии здоровья обвиняемого. Эксперт информационно-аналитического центра «Сова» Наталья Юдина к нам присоединяется. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а есть ли данные, как часто социальные сети делятся вот тем, что люди в них пишут, с правоохранительными органами?
Ну, это требование собственно, российского законодательства, социальные сети обязаны предоставить переписку по решению суда. И, насколько нам известно, собственно, потому так много уголовных дел и приговоров именно за публикации в социальной сети ВКонтакте, потому что если речь идет о каких-то, например, американских социальных сетях, например, о Фейсбуке, могут возникнуть трудности. А ВКонтакте социальная сеть, которая российская, при регистрации туда вводятся контактные данные пользователей, и по первому требованию прокуратуры правоохранительных органов ВКонтакте предоставляет эти данные.
И все-таки чаще ли они, например, запрашивают, насколько сложно им получить разрешение суда на получение социальной сети вот этих всех данных?
Ну, насколько я знаю, как раз процедура примерно простая, и, собственно, социальная сеть действительно обязана выдавать метаданные по официальному запросу. И да, такие запросы предоставляются, и социальная сеть ВКонтакте такие запросы, собственно, и выдает.
Скажите, но вот когда мы говорим о метаданных, что это означает для того, чтобы люди понимали?
Метаданные – это откуда была разглашена переписка, какие технические данные, ну и, соответственно, кто, где, куда и откуда отправил, с какого IP-адреса и так далее.
Если вот в данном случае следствие просит переписку обвиненного в экстремизме, это означает, что они получат такие метаданные и на тех, с кем он переписывался?
Да, они получат метаданные, с кем он переписывался.
То есть, безусловно, где эти люди были, откуда они заходили, это тоже входит в результаты вот этого запроса правоохранительных органов?
В принципе, да. Но в данном случае я читала объяснение пресс-службы социальной сети ВКонтакте, они говорят, что это было предоставлено за там какой-то конкретный период.
Да, это да, они подчеркивают, что запросили с августа по ноябрь, запросили с августа по ноябрь, мы и выдавали только с августа по ноябрь, да, они это очень четко. Скажите, пожалуйста, но вот возвращаясь к этой истории с социальными сетями и личной перепиской, то, что конкретно пишет человек, это не предоставляется?
Это входит, собственно, в этот самый контент, который предоставляет социальная сеть.
Угу. То есть, когда запрашивают эти метаданные, собственно, тексты личных сообщений, которые один пользователь пересылает другому, тоже входят...
Фигурируют, конечно, я боюсь, что этого не избежать.
Ну и теперь следующий вопрос. Теперь многие говорят о том, что, ну, было бы неплохо перестать пользоваться одной сетью, перейти в другую сеть. А вот то, что он в этой сети, там, скажем, за 10 лет наделал, все это сохраняется в виде метаданных и может быть запрошено?
Да, конечно.
Понятно. Спасибо. Наталья Юдина, эксперт информационно-аналитического центра «Сова», была с нами на прямой связи. Она говорит, что такое бывает. Бывает с теми сетями, которые расположены или зарегистрированы на территории Российской Федерации. И сейчас бывает чаще. Ну, так мы слышим, во всяком случае. Почему вы считаете, что власть у нас с народом воюет, Ярослав? Речь ведь не об этом. Речь о том, что человек обвиняется в экстремизме. Если вы не будете заниматься тем, что можно... представить себе как экстремизм, тогда и к вам вопросов не будет, как кажется. Григорий, нет, я не буду рассказывать, что это за анекдот. 7373948, телефон прямого эфира. Вы стали чаще задумываться над тем, что вы будете писать, к примеру, когда в личной переписке общаетесь в одной из социальных сетей? Ну вот, может быть, вы всегда думали, вот написать это слово... Не буду, а вдруг, а потом, ну и так далее. Или вы в последнее время начали задумываться над подобным? 7373948, телефон прямого эфира. Лучше бы педофилов ловили, полагает 227-й. Но педофилы и экстремизм, и экстремисты, и те, и другие преступники, я думаю, ловят и тех, и других. Я, во всяком случае, знаю активистов, которые следят за историей с поимкой педофилов, и там есть обычно много новых сообщений по этому поводу. 7373948, стали ли вы задумываться над тем, что вы пишете в социальных сетях, в том числе в личной переписке? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил.
Вот то, что мы сейчас наблюдаем, этот ужас, экстремизм. Это экстремизм и применение этой статьи – это гомункул из пробирки. Примерно то же самое, что было в Советском Союзе об ОБХСС, и за 10 долларов, найденных у вас в кармане, давали 8 лет. То есть, как говорил великий Владимир Ильич Ленин, по форме верно, а по существу издевательство.
И все-таки, Михаил, я бы все-таки вернул к вопросу. А вы стали задумываться над тем, вот это лучше не сказать, вот это лучше не написать?
Ну, во-первых, у меня нет такой ни проблемы, ни дилеммы. Так сказать, если я считаю, что человек, который органические формы культуры, которому присущи, он никогда не будет писать то, что выглядит, ну, честно говоря, выглядит как-то примитивно. Ведь что такое вот это вот самое оскорбление чувств верующих или вот этот вот, то, ну, что да. этого парня судят? Ну, это же издержки личной культуры, но за это нельзя судить.
Это другой вопрос, но мы сейчас как раз это не обсуждаем, мы уже говорили об этом просто неоднократно, я как раз пытаюсь с другой стороны зайти.
Но я хотел вам сказать, включайте сегодня телевизор в любой день, вечерние передачи на всю страну, хоть Соловьев, хоть место встречи, вы столько там услышите ненависти к другому народу, особенно к Украине, к любому, кто хоть слово сказал.
К народу, вот. Там скорее государство, мне кажется.
Нет. Там,
понял, спасибо. Я всегда детям говорил, пишет 227-й, все, что выкладываете в сеть, останется там навсегда. 652-й пишет, что несколько политических видео со страницы ВКонтакте исчезли. Я не очень понял, то есть сами по себе исчезли или вы их на всякий случай удалили? 7373-90... Ипатий пишет, что уже и по телефону некоторые слова... А вот это правильно на самом деле. Вот мне кажется, что надо пытаться некоторые слова не говорить и по телефону. Вот то, есть такие слова в русском языке, которые надо пытаться не говорить, вне зависимости от статей экстремизма. А просто со всем российским очень опасно связываться, какие инвестиции тогда появятся. Ярослав про другое немного пишет, но тоже в некотором смысле имея в виду и проблемы социальных сетей. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вот что сделаем. Пока вы дозваниваетесь, короткое голосование устроим. 134-21-35. Вы стали задумываться, стоит ли или не стоит этого писать? Или говорить. 134-21-35. Вы стали задумываться. Как раньше не думали, так и теперь не думаете, что вот за это вас могут там наказать и так далее. 134-21-36. Стали задумываться. 134-21-35. Не стали задумываться. Не задумывались и прежде, и теперь не задумывайтесь. 134-21-36. Не-не-не. Вот давайте примеры того, чего... То ли надо, то ли не надо говорить. Не надо приводить. Не надо. Вы стали задумываться в последнее время. Вот Мих или там Данила, мне кажется, что они вот не задумываются. Потому что они тут же присылают примеры. Давайте, мол, обсудим. А давайте, вот как раз вы-то как, получается, будете голосовать по линии 134-21-36. И тогда как минимум два человека уже есть. Чего же вы не голосуете-то? Судя по тому, что я вижу при голосовании, все задумываются над тем, что писать и чего не писать. Деко пишет, что просто вообще перестал переписываться в социальных сетях, потому что живое общение лучше и проще. 652-й пишет, кстати, что у него политические видео со страницы сами собой исчезли. Вот это, мне кажется, удивительным. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Олег Бородин тоже пишет нам, мол, такой-то пример. Все, пишет, я попал... Вот мне кажется, что вы попали. Вот мне кажется, что если вы не задумываетесь над тем, что вы пишете, а пишете вы такие вещи, которые не надо писать, и вы попали, мне кажется. Преступные мысли формы – это преступление. Иннокентий Беганский цитирует нам произведение Джорджа Оруэлла в переводе на русский язык, 1984. «Что хочу, то и говорю, правда важнее». 73-й пишет. «Не вопрос. Мы же сейчас говорим об ответственности за это. Вы стали задумываться над тем, что вы говорите. 134-21-35. Раньше не задумывались. Вот прям что думаю, то и говорю. 134-21-36. И теперь то же самое». Продолжается это голосование. Голосование не за тот пункт может быть приравнено к репосту в социальных сетях. Мы не знаем. Это правда. 7373948, телефон прямого эфира. А вот видите, мистер Че пишет, что он стал задумываться, и вместо котиков и цветочков теперь пишет про протесты и ложь правительства. 7373948, телефон прямого эфира. Но тут интересная история. Значит, все свободно, значит, проблем-то нет, получается, мистер Че. 7373948. Вы пишете и все еще на свободе, ведь правда? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, я хотела бы сказать, что я вот лично совершенно не против, чтобы смотрели и видели, о чем пишу я. И в последнее время, ну да, стало немножко задумываться, но потому что это то, что пишу, это на все, на всех, чтобы читали все, а мне это не нравится.
То есть, а вы хотели бы, чтобы вас не все читали, так вы можете закрыться?
Да нет, я понимаю, но, понимаете, вот если вот просто чего-то там придерживаться или обдумывать и бояться чего-то, тогда, может быть, и не стоит ни о чем писать.
Я понял, спасибо. А Ярослав пишет, вам что, наплевать, что человека за слова судят? А, ну, вы же слышали и читали в литературе мировой, и, в общем, опыт есть, слова убивают. А если слова убивают, значит, за это можно судить. Нет, Ярослав? Просто слова бывают разные, и судят бывают не за те слова, которые убивают. Но это другая история сейчас. Вот вы задумываетесь теперь над словами, которые вы выдаете в эфир, пишете в социальных сетях. Вы стали задумываться об этом. Вот это лучше не писать. 134-21-35. И я останавливаю голосование. 69% говорят, что теперь стали задумываться. Теперь чаще, чем прежде. 31% говорят, что как прежде не задумывались, что думаю, то и пишу, то и теперь не задумываются. 31%. 652-й рассказывает, что у знакомой телефон и симку заблокировали на время. Это что, за то, что она что-то сказала не то? Непонятно. По телефону 1000 лет существует программа специальная, ну не СОРН, как вы написали, а СОРМ. Скажите ключевые слова, и вы автоматически в списке. Не очень понятно, что вы имеете в виду, в каком списке, и что такое «скажите ключевые слова». Но такая программа, говорят, во всяком случае, существует. Фритур испугался и задумался над тем, что он пишет, и сообщил нам через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот, «больше писать вам не буду».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кстати, срочное сообщение примерно на ту же тему, которую мы только что обсуждали. Денис Мантуров, один из правительства, и говорит, подготовлено постановление Кабмина о внедрении сотовыми компаниями отечественного оборудования хранения данных в рамках так называемого пакета Яровой. И еще, добавляет он, правительство обеспечит закупку отечественного оборудования операторами по этому закону. Денис Мантуров, это министр промышленности и торговли. А сегодня проходило совещание по вопросам импортозамещения в радиоэлектронике и развитии рынка компонентной базы, и вот там он сказал, уже началась поставка таких систем в интересах Мегафона, и чтобы остальные компании начали внедрять отечественное оборудование, мы с Министерством цифрового развития подготовили проект постановления правительства о внесении изменений в правила хранения информации операторами связи. Ну, чтобы лучше хранилась информация о том, что вы сказали, когда подумали или когда, наоборот, не подумали. Следующая тема. Дети начали возвращаться в крымский город Армянск. 4 и 5 сентября их оттуда вывозили. Там в атмосфере были превышены предельно допустимые концентрации вредных химических веществ. И вот сегодня и завтра их массово, да, возвращают домой. Теперь говорят, что можно возвращать. Можно, чтобы дети были там. Потому что это не страшно, теперь уже можно дышать. Централизованный вывоз детей из здравниц Евпатории, ну, то есть они были тоже в Крыму, но в других городах Евпатория, Саки, Бахчисарайский район, 3 недели дети там оставались, а вот теперь перевозят их обратно. Причем пока не говорят, сколько детей, потому что говорят, нам надо их сначала привезти, а потом мы посчитаем, сколько получилось. Примерно так это звучит, хотя, как кажется, все должны понимать, сколько детей вывезли и сколько детей надо вернуть на место. Коммерсант пишет об этом, а теперь к нам присоединяется наш собственный корреспондент в Крыму Дмитрий Федоров. Дима, добрый день.
Добрый день.
Так вернули детей уже, все закончилось или процесс продолжается?
На самом деле все еще в процессе. Вот лично я наблюдал, как из поселка Песчаное, недалеко от Севастополя вывозят 450 школьников. А процесс пошел вообще еще вчера. И сколько он продлится, ну, все надеются, что за ближайшие сутки все более 4000 детей окажутся в Армянске. И надо сказать, что дети соскучились по дому, как бы не было хорошо в санатории, они все говорят, что хочется в Армянск.
А в армянске-то да, как? Это... вот местные-то, в отличие от властей, наверняка говорят, что еще рано или нет такого?
Вы знаете, мнения разделяются. Некоторые говорят, что дышится легче после осадков, а другие говорят, что ничего не изменилось, по-прежнему утром выпадают непонятные отложения в виде росы, которая почему-то маслянистая и желтая на свет. Кроме того, работы по засыпки кислотоотстойника возле завода «Титан» продолжаются. Они на какое-то время были приостановлены из-за дождей. И надо сказать, что на сегодняшний день там еще, выражаясь простым языком, непаханное поле. То есть засыпана в лучшем случае десятая часть вот этого опасного химического отстойника. Но здесь мнения разнятся, потому что независимые эксперты утверждают, что завод «Титан» здесь и ни при чем. Те выпадения, которые идут, вот эта ржавчина, вот эти недомогания у людей, они имеют отношение к хлору, а завод с хлором никогда не работал. Откуда взяли соединение, хлористое соединение в Армянске, еще предстоит решить, тем более, что официальные экологи никаких комментариев на эту тему не дают. Вполне возможно, что это была удобная версия для официальной позиции, а что на самом деле выпало в Армянске, еще предстоит разобраться и неизвестно когда.
Судя. Погодите, то есть официально не решено, что же произошло 4 сентября, в результате чего детей пришлось вывозить, но при этом 23-го, как я понимаю, позавчера, режим чрезвычайной ситуации там отменили.
Да, на самом деле именно для независимых экспертов очень много белых пятен. Во-первых, неизвестные осадки появились еще 23 августа, и власть на это не реагировала абсолютно никак. И руководство Армянска открыто заявляло, что это попытка расшатать ситуацию, это все какие-то происки, это личные какие-то претензии людей. На самом деле все хорошо. 4 сентября вводят ЧС, увозят детей. И вот то заявление о том, что это хлористый ангидрид, эксперты ставят под сомнение, потому что завод «Титан» с хлористыми соединениями не работал и не работает. Откуда они могли взяться при каких-либо выбросах с завода? В то же время, опять же, эти независимые эксперты и говорят, что почему мы до сих пор не увидели официальную формулу того вещества, которое наблюдается именно в Армянске. Красноперекопский его меньше гораздо. На это тоже нет ответа. И на все запросы официальные экологи отвечают, все написано на сайте. А на сайте, надо сказать, информация очень куцая и не дает. И если простому обывателю этого достаточно, то именно специалистам этого слишком мало.
Но режим, собственно, подождите, произошло? Дима, а режим чрезвычайной ситуации отменяли, ссылаясь на то, что просто превышения прекратились?
Режим чрезвычайной ситуации отменяли с тем, что воздух стал чище, действительно улицы поливали, прошли дожди, и вполне возможно, что и концентрация вредных веществ уменьшилась. Плюс ко всему идут работы по засыпке кислотоотстойника. Плюс остановился завод, как бы то ни было, завод все равно давал определенные вредные выбросы в атмосферу. И, конечно же, замеры воздуха и грунта по сравнению с началом сентября совершенно другие. И поэтому режим ЧС, естественно, был объявлено о снятии. И считается, что, в принципе, в городе все нормально. В городе, где, надо сказать, нет ни голубей, ни других птиц, практически нет кошек, все завядшие цветы, и, как ни печально, над зданием городской администрации Армянска постоянно кружат вороны. Такая даже мистическая картина.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий Федоров, собственный корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Крыму, был с нами на прямой связи. Дети начали возвращаться в крымский город Армянск. Там прекратил действие режим чрезвычайной ситуации, но при этом многие обращают внимание, что реальные причины химических выбросов и тех проблем, которые возникли в городе в начале сентября 2018 года, так и не установлены.